Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Семьдесят лет назад, 12 мая 1938 года, родился Андрей Алексеевич Амальрик, имя которого в конце 60-х, 70-х годах было на слуху во всем мире. Дело в том, что когда ему исполнилось 31 год, он написал такое, что и через 30 лет, Амальрика к тому времени уже больше 10 лет не было в живых, он трагически погиб в 80-м. Так вот, и через 30 лет споры о написанном им в 69-м году продолжались. Эти споры 99-го года очень напоминали Окуджавское «На фоне Пушкина снимается семейство». Их участникам хотелось запечатлеть себя на фоне значительного и неоспоримого. В таком качестве использовалась 20-страничная брошюра Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» в 70-е годы, оказавшаяся одним из самых цитируемых и упоминаемых произведений неподцензурной публицистики, рожденной в этом самом Советском Союзе. С тех пор прошло, казалось бы, всего ничего. Но вот теперь, в день 70-летнего юбилея Амальрика, его уже мало кто на родине вспомнил. Это забвение кажется мне несправедливым, что ли. Но к нему стоит присмотреться, ведь без изучения того, как и почему забывается в сегодняшней России ее недавнее вчерашнее, невозможно понять ни ее прошлого, ни настоящего. Именно поэтому наш сегодняшний герой – наскоро забытый и незабываемый при этом Андрей Амальрик. Вообще-то странно, что его юбилей забыли в России, там, где так любят отмечать даже не круглые даты. Конечно, если речь идет о днях рождения звезд эстрады или первого лица. А уж про круглые говорить нечего. Чествуют, казалось бы, всех, от неудачливого царского генерала-контрразведчика Батюшина и первого чекиста Дзержинского до супруги аргентинского диктатора Перона Эвиты и мультипликационного Микки Мауса. Еще недавно на многочисленных российских электронных страницах и сайтах типа «Сегодняшний день в истории», датированных 12 мая, рядом с именем родившегося в этот день в 38-м Аяза Муталибова, бывшего недолго первым коммунистическим секретарем и президентом Азербайджана, значилось имя его ровесника Андрея Амальрика. Правда, часто писали чушь, но писали же.
Андрей Амальрик – советский писатель, диссидент и правозащитник. Когда он в 1976 году выпустил свою книгу «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года», не только у нас, но и на Западе ее идею расценили как полный бред. СССР казался вечным и незыблемым. Но, как оказалось, Амальрик ошибся всего на 7 лет.
Вообще-то все было не так. Или не вполне так. Свою знаменитую работу, не книгу, а скорее, как я уже сказал, брошюру Андрей Алексеевич опубликовал еще в 69-м. Перекликающаяся с Оруэллом дату 1984 подсказал ему его друг Виталий Рубин. Андрей думал поначалу назвать круглую дату 1980. Но дело ведь не в цифрах, хотя, когда предсказание близко результату, и в них тоже. Главное было в том, что автор бесстрашно предсказывал будущее. Советский Союз рухнет, причем в обозримые сроки, и назвал факторы, которые повлияют на такой исход. Неудачный для СССР военный конфликт, Амальрик предсказывал войну с Китаем, центробежные политические движения на национальных окраинах и в соцлагере, а также рост протестных настроений и движений в стране. Вспоминаю свое первое впечатление от чтения 1984 года Амальрика. поражала не только жесткость и определенность построения и выводов автора, но и его стилистика, его слегка насмешливое отношение и к тому, что он пишет сам, и к будущим критикам написанного им.
Возможен вариант, что ничего вышеизложенного не будет. Но что же будет? Я не сомневаюсь, что эта великая восточнославянская империя, созданная германцами, византийцами и монголами, вступила в последнее десятилетие своего существования. Как принятие христианства отсрочило гибель Римской империи, но не спасло ее от неизбежного конца, так и марксистская доктрина задержала распад Российской империи, Третьего Рима, но не в силах отвратить его.
Многое про рефлексию на написанное им Амальрик угадал, хотя иногда в весьма приблизительном описании.
Моя статья может показаться пустой болтовней, но во всяком случае для западных советологов представляет уже тот интерес, какой для их теологов представила бы вдруг заговорившая рыба.
На Западе к его прогнозу отнеслись несколько иначе. Вспоминает профессор эмеритус университета Джорджа Вашингтона в американской столице Питер Редуэй.
Да, вот эта работа сразу произвела очень сильное впечатление на меня лично и на тех моих коллег, которые были в курсе развития явления самиздата в целом. Мы поняли, что это подлинный документ, что это подлинный очерк. Некоторые западные ученые и журналисты, и дипломаты, начиная, по-моему, с 65-го или 66-го года, были с ним лично знакомы, поэтому они все чувствовали, что это человек настоящий, никакой не агент, конечно, необычный человек в смысле его мужества и отсутствия боязни перед властями. Нам понравился очень этот смелый и интересно написанный, это очень глубоко мыслящего человека, историка.
Но, будем откровенны, отнюдь не все на Западе восприняли работу Андрея Амальрика столь благожелательно.
Были люди на Западе, которые мало разбирались в том, что происходило в это время в Советском Союзе, которые считали, что Амальрик должен быть каким-то агентом КГБ. И это было очень неприятно, и я лично занимался тем, чтобы опровергать выступления таких людей. Я помню, был один известный литературовед, Дан Джонс, и он писал статьи, рецензии в некоторых из ведущих английских журналов и газет. Он написал, что Амальрик или же агент, или же просто вымышленный человек, который на самом деле не существует, но его изобрели западные спецслужбы, что ли, для того, чтобы дискредитировать Советский Союз и кремлевскую администрацию. Мы с ним вели полемику, и думаю, что с помощью моих друзей, которые были лично с Амальриком знакомы, я выиграл эту полемику.
Профессор Питер Редуэй. Кстати, отчасти благодаря и его усилиям удалось пробить лишь в феврале 70-го чтение брошюры Андрея Амальрика на радио «Свобода». Некоторые административные радиоумники противились, утверждали, что нормальный советский человек так написать не может. Это либо хорошо информированный агент КГБ, либо вообще целый авторский коллектив из этой конторы. Друг Андрея Амальрика, правозащитник Павел Литвинов, вспоминает.
Он был настолько независимый, что он был почти невероятным, что были и советские люди, и антисоветские, и иностранцы, которые считали поэтому его агентом КГБ. Что, конечно, его обижало, но он не приспосабливался к ним. Вот, я ему абсолютно всегда доверял, и мы с ним были очень близки.
Павел, вы хорошо знали Андрея. Что он был за человек?
Ну, с Андреем я познакомился где-то году в 66-м. После того, как он вернулся из ссылки за так называемое тунеядство, по существу за то, что он жил, как он всегда жил, независимым писателем и независимым свободным человеком в несвободной стране. Это был совершенно уникальный человек в этом смысле. Он жил, как хотел, и совершенно не принимал никаких общих точек зрения, ни диссидентских, ни правительственных. Это было самым главным его свойством. Очень скромно жил в коммунальной квартире среди соседей, которые на него стучали, но абсолютно на всех как бы плевал, при этом был на личном уровне очень добрый и верный друг. Но на поверхности такое было легкое, некоторое циничное отношение, и этим он сильно отличался от всех, потому что он давно уже прошел какие-либо иллюзии в отношении и коммунизма, и Советского Союза, и даже просто человеческих личностей. Он верил в личные отношения, он верил в идеал прав человека, но абсолютно не думал, что кто-то другой что-то сделает.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Забытый юбилей. 70 лет со дня рождения Андрея Амальрика. В июле 76-го, когда Андрей оказался на Западе, корреспондент «Радио Свобода» Юрий фон Шлиппе, он выступал в эфире под псевдонимом Юрий Мельников, задал Амальрику вопрос.
Андрей Алексеевич, если вы сейчас думаете о своей работе, просуществует ли Советский Союз до 1984 года, что вы сохранили бы, а что пересмотрели?
Я сохранил бы основную идею книги, что Советскому Союзу угрожает весьма тяжелый кризис, особенно в случае столкновения с Китаем. Даже если не будет прямого столкновения с Китаем, мне такой кризис представляется неизбежным, если только советские власти не займут более разумную, более терпимую и более гибкую позицию. Надо посмотреть, как себя поведет поколение власти, которое придет после Брежнева. Что касается самой даты, так она с самого начала была условно. Это может произойти и до 84 года, может произойти и позже. Но все-таки мне кажется, что это произойдет еще на наших глазах.
Этот жесткий прогноз впечатлил тогда многих и на Востоке, и на Западе. Коммунистические идеологи, талдычившие о неминуемом наступлении светлого будущего, после свержения Хрущева с его обещаниями построить коммунизм к 80-му году, конкретики боялись как огня, да и политического прогнозирования тоже. И через 7 лет после публикации брошюры Амальрика ответственный работник международного отдела ЦК КПСС, один из тех, кто писал Брежневу речи, записал в своем тайном дневнике.
У нас нет пока ответа на диссидентство типа Амальрика, Буковского, Сахарова. Наши действия пока объясняются удивлением. Как это может быть? Не может и не должно этого быть в нашем обществе. Я тоже не знаю, что делать.
И на Сахарова, и на Солженицына работа Амальрика произвела сильное впечатление. Солженицын, как и многие советские люди, в вероятность войны с Китаем вполне поверил. И через 4 года, прямо ссылаясь на Амальрика, написал об этой, ожидаемой им и многими тогда, войне советским вождям.
Уж по крайней мере, подобно вьетнамской, с которой будет схожа во многом, она никак не будет короче 10-15 лет. И разыграется, кстати, почти по тем нотам, которые написал Амальрик.
Это Солженицын, 1973 год. А вот Амальрик о Солженицыне, 1976.
Я бы хотел в Солженицыне различить именно личность, творчество и идеи. И мне кажется, что самое важное значение Солженицына – это Солженицын как личность. И в этом отношении я отношусь к нему с наибольшим уважением. Я бы сказал, что значение его личности не только в том, что он противостоял довольно сильному советскому режиму, но в том, что в наше время, время, когда вообще говоря, господствуют организации в обществе везде, он показал огромное значение человеческой личности. Теперь, что касается творчества Солженицына, я должен сказать, что я оцениваю его как писателя очень высоко. Считаю его, безусловно, одним из лучших современных русских писателей и писателей, которые останутся в истории русской литературы. Что же касается Солженицына как идеолога, то в целом я не разделяю его идеологии. В целом. Не разделяю. Я бы ее назвал таким, романтическим консерватизмом, может быть. Но это не значит, это не значит, что я вообще не нахожу ничего ценного в его идеях. В его идеях, высказанных им взглядах, очень много ценного и интересного. В частности, мне кажется, очень позитивной его критика многих сторон жизни на Западе.
Андрей Амальрик. Одна из его первых пресс-конференций на Западе. 1976 год. Запись из звукового архива «Радио Свобода». Ну а как вы тогда восприняли это сочинение? Спрашиваю я в 70-ю годовщину со дня рождения Андрея Амальрика у его друга Павла Литвинова.
Книга во многом пророческая. Он все-таки предсказал падение Советского Союза. Неважно детали его, неважно, что время было не очень точное, хотя достаточно близко. 84-й год и 90-й практически.
Ну, это мы сейчас понимаем. А тогда как воспринимался этот прогноз краха СССР, пусть в неблизком, но обозримом будущем?
Обозримость будущего, конечно, многие считали, включая меня, что это произойдет позже. И многие считали, что мы, как говорил известный, не доживу. Но это обсуждалось, и уже были тогда события на Даманском, советско-китайское обострение отношений. Оно чувствовалось, и чувствовалось, что если будет достаточно умное американское правительство, оно может сыграть на противоречиях. И что Андрей, как историк, чувствовал, что у Китая больше потенциал к развитию и партнерству с Западом, чем у России, что мы даже сейчас видим, при том, что Китай остается коммунистической тоталитарной страной, при этом, так сказать, поразительное капиталистическое развитие. То есть у него масса вещей, он интуитивно понимал, и поэтому это было действительно редкое явление. Я думаю, что были такого типа аналитики где-нибудь в ЦК или в КГБ, но они не могли так далеко идти и не были так свободны.
Нет, Павел, такого класса, как Амальрик, у них людей не было. Это видно хотя бы по тем материалам, которые Андропов и Бобков, начальник 5-го управления КГБ, представляли по сочинениям Амальрика в ЦК. Изгнанный из университета за свои мысли, Бобков пишет за неуспеваемость. Амальрик в сравнении с аналитиками 5-го управления кладезь ума и образованности.
Андрей вот к такой принадлежит традиции эссеистов, но он в то же время вполне серьезный, у него есть историческое чутье, он действительно много читал по истории, у него было чувство истории Рима, и у него было чувство, что коммунизм это не какая-то вот совершенно дикая, пришедшая откуда-то с Запада или с Марса идеология, а это часть некоторого исторического развития. Он этим очень сильно отличался, он был вполне практически технический мыслитель, он вполне был социологом, просто не было материалов, и он вот там использовал какую-то статистику о диссидентском движении, которую он собрал в основном в процессе помощи и работы над моей книгой «Процесс четырех». Но в основном, конечно, это была работа от ума, от рассуждений. Но вот опять же, это его отличие от других, что вот он так четко и чисто мыслил.
Итак, прогноз, сделанный в 69-м году независимым русским аналитиком и публицистом Андреем Алексеевичем Амальриком, сбылся, но по деталям с действительностью совпал не вполне. Советский Союз прекратил свое существование, однако не в 84-м году, а в 91-м. Войны с Китаем не случилось. И вовсе не она оказалась двигателем крушения Советской империи. Так как же можно оценить 40-летней давности работу Амальрика с позиции сегодняшнего дня? На мой вопрос из Вашингтона отвечает профессор Питер Редовай.
Что касается того, как Советский Союз распался, в этом смысле, хотя не точно, что он бы распался в результате войны с Китаем, как он предсказал, но, тем не менее, вот два пункта, по-моему, стоит подчеркивать. Это, во-первых, войны с Китаем не было, но была война в Афганистане. И вот эта война прошла примерно в тот же срок, который предсказал Америк для войны с Китаем, и кончился неудачно с советской точки зрения. Кончилась победой афганских муджахедов. И к тому же этот выход этой войны, по-моему, способствовал как раз, как Америк предсказал, распаду Советского Союза. Это вызывало сильное недовольство многих советских граждан и тем самым подготовило почву для распада Советского Союза. Во-вторых, Амалрик предсказал, что этот распад произойдет в большой степени в результате стремления к независимости национальных республик Советского Союза, так называемых союзных республик. И это действительно так и получилось. Национальные движения, особенно в Прибалтике, на Кавказе, на Украине, вот эти движения особенно имели очень большое влияние на распад Советского Союза и способствовало этим движениям отчасти война в Афганистане и неудачный выход этой войны, даже позорный выход, можно сказать, что мощные войска Советского Союза были поражены несколько тысячами муджахедов.
Профессор Питер Редвай. Не будет, наверное, преувеличением сказать, что имя советского политзаключенного и публициста Андрея Амалрика, высокое качество его политического прогноза уважительно помнят историки и политические аналитики во всем мире. Среди тех, кто учился в 60-е годы на истфаке МГУ, изгнанный оттуда Амалрик в индексах цитирование занимает первое место. Это ли не показатель всемирного признания? И при всем при том, как я уже сказал в начале передачи, имя его из некоторых упомянутых мной российских электронных календарей памятных событий исчезло. Родившийся с ним в один день и проживающий в московской эмиграции, бывший первый секретарь Компартии Азербайджана Муталибов в них сохраняется, а взамен имени Амалрика в этих списках героев появляются новые имена. Например, родившаяся в тот же, что и Амалрик день, но через 45 лет Алина Кабаева. Разница во времени. В этом выпуске нашей программы, посвященном 70-летию со дня рождения Андрея Амалрика, по телефону из США приняли участие Павел Литвинов и Питер Редовый. Прозвучали фрагменты радиопередачи «Радио Свобода» 70-х годов. Продюсер передачи Марина Смирнова. Автор и ведущий Владимир Тольцев.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 13:07, повтор в 21:07 по московскому времени.